Здравствуйте, меня зовут Сергей, я алкоголик. Мне сегодня с самого утра пошли звонки с нашего Дальнего Востока. Мне вообще так довольно забавно, интересно чувствовать себя в такой круглой даты, действительно. Для меня очень круглая четверть века, 25 лет это. И сложно как бы вспомнить, уже многое забывается. Тем не менее, благодаря тому, что я постоянно хожу на собрания, постоянно выступаю, через короткое время у меня всплывают все воспоминания, все то, что было у меня тогда, и благодаря чему я оказался в анонимных алкоголиках, и благодаря чему я не пью уже 25 лет. Отношение мое к алкоголю было с детства негативным. У меня отец пил, и мама, и папа у меня были учителями, но отец пил, и в конечном итоге в 3 года первый раз он ушел из семьи, то есть мы ушли от него. Потом он вернулся, потом родилась сестра, и он опять ушел из дома. А я фактически уже 10 минут с лета оказался нянькой своей сестры, и вообще домохозяином, поскольку мама была учителем. И она постоянно была в школе. И детство у меня было такое, как я вспоминаю, оно такое было довольно безрадостное. Учеба, дом, сестру водила в детские сады. И наглядевшись на пьяного отца, я считал, что я никогда пить не буду. И хотя мои одноклассники уже начинали выпивать 6-7 класса, я к ним не присоединялся. Потом, когда я учился уже в 11-й школе, там у нас были ребята, которые пили серьезно, а я опять-таки с ними не пил. Потом, и когда я закончил школу, трезвым. И жизнь у меня была типичная такая тянучая черно-белая жизнь, где кроме школы и надежд на будущее ничего не было. Единственное, что меня отвлекало от этой тягомотной жизни, это чтение. Я с детства много читал, причем читал запоем. Если я брал книгу, если она мне нравилась, то я, пока ее не прочитаю, я ночью под одеялом и так разно. Но я ее читал и уходил как бы из этого мира в какой-то мир иллюзий, мир красок каких-то, вот, представлял себя кем-то другим, и это меня как-то немножко отвлекало. Вот. Ну а после окончания школы на выпускном вечере мы начали трезво, ночь. Наша, так сказать, рок-банда в школе. Потом мы отошли в сторонку с одноклассниками, они достали коньяк, и вот я первый раз с ними выпил бутылку коньяка вначале на троих, потом мы чуть-чуть добавили. И вот состояние мое совершенно изменилось, и я почувствовал какие-то радость жизни, увидел какие-то краски, особенно в скорости вышло солнце на всю ночь там. Праздновали, вышло солнце, яркое желтое солнце. 80-я школа, она недалеко от горы, мы прошли на берег от горы. От горы синяя, небо голубое, я увидел краски. Я был просто поражен, потрясен, какие это краски жизни были. Но уже в первый же день я Причем напился так, что меня унесли домой. Унесли, положили. И на утро я проснулся, весь облеванный, и думаю, елки-палки, вот она, счастье в жизни, и оно не для меня, потому что я пить не умею. Стоило только попробовать, и сразу же нажал. И вот с этого момента у меня началась моя борьба с алкоголем. Я начал с ним бороться. С одной стороны, я стремился ощутить все эти радости, а с другой стороны, я понимал и на своем опыте понимал, видел, что радости кратковременны, а проблемы они постоянно были. И первые вот 5 лет учебы в университете у меня все время это было с переменным успехом. Вот. Я мог иногда выпить и дойти до дома нормально. А иногда мог выпить и неизвестно где оказаться. То есть, когда я начинал выпивать, я совершенно не знал, где я при этом после этого окажусь. И когда я закончил университет, пил я во время университета достаточно редко, поэтому это дало мне возможность закончить университет с отличием. Преподаватели были во мне хорошего мнения. И вот когда я закончил университет и поехал в Большие Коты на нашу биостанцию, напился там и полз по травке в сторону биостанции и увидел приближающегося моего бывшего преподавательницу. Я до сих пор помню ее лицо. Я в 9-м шаге я ее постоянно к ней возвращался и молюсь. Я давно не был в этом мире, но для меня это вот тогда уже был какой-то ужас, что я понял, что что-то мерзкое. Это ее как бы и удивленное, и огорченное, и брезгливое, это ее выражение лица, я до сих пор помню. После этого я удивился по пьянке потерять портфель со всеми документами, в том числе с моим красным дипломом. Но высшая сила меня берегла. Через месяц я пришел на свой родной биофак, ко мне подбежал гардеробщик и говорит: «Помните, вы месяц назад были у нас на дискотеке и оставили у нас портфель?» А я не помню. Я совершенно не помню, что там был. Но портфель таким образом через месяц ко мне вернулся. И мой красный диплом до сих пор у меня дома лежит, хотя я думал, что все, потому что повторно дубликат красный уже не дается. Вот. Ну, устроился я работать после университета на Академии наук, впереди предстоящего прекрасное будущее. Первую мою командировку еще на 5-м курсе я учился, мы выехали в мае в экспедицию, отметили с взрослыми людьми, там вместе выпили, и все, стали работать. К июлю месяцу мы обнаружили, что мы как подводные лодки или как в космическом корабле со всеми друг другом переругались. Было очень тяжело в этой компании. И тут у меня 21 июля день рождения, вот, я начинаю готовиться, потом оказывается у меня 21-го, у одного нашего сотрудника 22-го, и у третьего 23-го. Ну, прекрасно, нормальные люди, они же как взяли бы в один день все бы 3 правильно. Но у нас сразу возник спор, чей никто не хотел отказываться от своего дня рождения, в результате мы пили 3 дня. Ну, после этого ситуация как бы разрядилась, и мы спокойно дожили до октября, когда закрывали сезон, и опять купили барана, сделали шашлыки и закрыли сезон. То есть 3 пьянки за лето. Через 7 лет, когда я там уже заканчивал работать, легче было найти трезвый день во всем этом. Все нарастало, нарастало и нарастало. Потом я женился, уже последние годы работы в Академии наук, родился один ребенок, потом второй, и мне как бы пришлось как-то себя сдерживать. И я пошел искать другую, более оплачиваемую работу, тем более, что я тут вляпался в политику и уже перспектив карьеры научной не имел в то время. Вот. Устроился в проектный институт, сделал там карьеру, стал там неким средним начальником и жил на две жизни. То есть здесь, дома, в Иркутске, я был, ну, как бы, заведующим сектором, там, руководителем небольшого коллектива, вот, уважаемым человеком, но по 2-3 раза в неделю, в месяц я улетал в командировки. За время работы там я объездил все, от Новороссийска до Сахалина. Вот. И когда я прилетал в новое место, я делал дела и уходил за гору. И я помню свои пьянки на Алтае, в Сахалине, на Урале. Вот недавно был в Екатеринбурге, там недалеко, в этом Нижнем Тагиле, я неделю там пьянствовал. Потом прилетал в Иркутск, и опять я был нормальный человек. Вот. Ну и то, это уже потом стало прорываться. Дело в том, что мы получали же спирт, якобы там для протирки чего-то. На самом деле его делили. Я как один из руководителей получал эту банку. Вот. И у меня уже начались случаи, что я ночевал на работе, поскольку не было возможности уйти с этой работы, с этим спиртом. Вот. То есть это развивалось. Потом я обнаружил, что можно работать, не только на государство, но и сам на себя. И получать гораздо больше. Первый мой клиент был Мензолото. Они приехали и сказали, вот либо мы тебе дадим 5000 наличными, а ты нам сделаешь эту работу, либо хоть 50, но без наличными. Вот. Я догадался, устроился при комсомоле в этот самый центр ДТР внедрения, и они, ну, заплатили 50 тысяч, а я 40% наличными с комсомола получил. То есть я нашел, как получать большие деньги. И довольно быстро, это 70-е годы, на начало 90-х, я очень сильно поднялся с друзьями, организовал фирму, получил прилично большие деньги, думал, куда их вложить, вот привез этих своих червей из Ленинграда путем в 91-м году во время путча. Я-то думал их на этом привезти, по железной дороге, а мне сказали, что железная дорога не берется живой груз перевозить во время революции. И мне пришлось заказывать самолет. То есть все было прекрасно, я был богат, мне некогда было сильно пить, хотя, ну, временами я выпивал, но это было где-то так, ну, сравнительно редко. Вот. Но наступил 92-й год, и я был, оказался к нему совершенно не готов. Может быть, я бы и смог в нормальных ситуациях заниматься бизнесом, но не в кризисе. Кризис меня раздавил. То есть, когда этот рубль вознесся, я не реагирую, но очень-очень быстро у меня все мои дела развалились, я влез в долги, пытаясь выкрутиться, и пить уже стал серьезно. С 92 до 95 года это мои черные годы совершенно. Потому что я, ну, у меня были осколки фирмы, у меня был грузовик, была легковая машина, пока не развалилась. Вот, водить я и тогда не умел, сейчас не умею. Но у меня всегда были водители. Вот, и вроде как было все, но при этом я пил. Последний свой грузовик я держал на Богдана Хмельницкого, у меня там в деревянном доме мой сотрудник жил, у него дворец. И мы там пили, я там сломал по пьянке ключицу, и, ну, в общем, все было, разваливалось абсолютно. И когда это все, и вот тогда мне пришло, ну, я потерял печать, в общем, много чего. Вместо того, чтобы дать объявление о том, что я потерял печать, я пошел к художникам, чтобы они мне ее подпольно сделали. Дал им водки, один там график, который был в период ремиссии, у него там через 4 месяца запой, он как раз был трезвый, пошел мне делать эту самую печать, а я с остальными там будильник. Мне это понравилось, я, в общем, 2 года я с этими художниками, можно сказать, постоянно там был. Первый свой запой на 2 недели я не сообщил домой, где я нахожусь. Вот. И в конечном итоге через друзей сообщил, потому что жена перезвонила всем в морги, все эти самые, не знал, куда ищет. Вот. В общем, было, конечно, жуткий. В память об этих временах у меня вот здесь этот самый портрет, и вот там картина, которая жена просто не хочет, чтобы они были дома, сколько это ей напоминает тот мой период жизни. И, ну, там я уже познакомился по блату, лег в наркологическую, то есть пришли, пошло понимание, что у меня проблема. Я начал лечиться, начал пробовать, смотреть, кто как не пьет. Один знакомый режиссер не пил 11 месяцев, потом месяц пил. Я решил брать с него пример. Я сказал всем, что не буду пить год, потом попью, потом опять не буду пить год. И совершенно спокойно работал, все было хорошо на 2 месяца. Через 2 месяца я его встретил, у него закончились его 11 месяцев. Он был пьяный, я начал с ним разговаривать, а потом не помню. Я был трезвый, но у меня выключился тумблер. Я пришел в себя у него дома, пью вторую бутылку и не понимая, как с чего это началось. И вот последние 1,5-2 года у меня 2 месяца срыв. 2 месяца срыв, 2 месяца срыв. Больше 2 месяцев ничего не получалось. И, в общем, у меня от фирмы осталась печать в кармане, долги. И друзья, которые работали вместо меня на моей бывшей фирме, из жалости давали мне удобрения на реализацию, чтобы я мог как-то прокормиться. Потому что продавать я еще умел. Вот. И однажды я привел 2 мешка удобрений своему однокурснику в Лингвистический институт. Захожу с этими мешками в эту, его лабораторию. Мне говорят, а ты не знаешь? А Иван говорит, ну а что умер? Как умер? Ну вот выпил, говорит, какой-то водки, говорит, взял у таксиста, и его сердце остановилось. И у меня был шок. Я-то ладно, я тоже спивался, а он-то еще был кандидат наук, брат представителя президента Иркутской области, солидный человек. Но, как я потом узнал, ну, в общем-то, я раньше знал, что он, конечно, попивает, но что он последние месяцы он пил каждый вечер. Вот. И вот однажды раз мы его хоронили в Листвянке. На обратном пути я убежал с некоторыми его друзьями с поминок, потому что я боялся, потому что я знал себя, что я там на крестю, и убежал уже с такими же, как я, пить в другое место. То же самое на 9 дней. На второй рюмке сказал слово, после этого ушел пить в другое место. И 4 месяца у меня был полный запой, то у художников, то еще где. И в конечном итоге я проснулся на Пасху 25 апреля 95 года, дома, без денег. Жена где-то у соседей занимала деньги, чтобы заплатить таксисту, который меня привез. Вот. Я лежал, не мог не встать, ничего. Она собрала вещи, говорит, вот, оклеваешься, бери вещи, иди куда хочешь. И вот я лежал, думал, что делать. Все, прощил. Вот. И вот в результате я лежал, не знал, что делать. И тут пришла мама. Мама ко мне часто приходила. Она то платила за меня, чтобы я закодировался, то еще чего-то. То есть мама единственный человек, который меня никогда не бросал. И вот она пришла и принесла книгу «Алкоголики». Вот, принесла книгу «Анонимные алкоголики». Принесла и сказала, что вот твой старый знакомый Дима, он, на которого я всегда показывал пальцем, потому что он мало того, что пил, Он еще и всегда в милицию попадал, он выявил много. Вот. Так вот, он говорит, 4 месяца не пьет, кое-где к анонимному алкоголику и послал тебе. И вот я прочитал ее на 1,5 раза в первый день, потому что она была написана про меня. Я был в таком состоянии, что она мне была просто необходима, она просто была. И на следующий день я пополз, буквально в плохом состоянии, еле живой, пополз на это собрание. Пришел, там встретил Диму, потом еще встретил своего старого друга, собутыльника, про которого я думал, что он умер, поскольку его увозили от нас из мастерской художников на скорой. А он, оказывается, уже полгода трезвый. И пришла надежда. Надежда, что если я буду делать то же самое, что они, то я тоже останусь трезвым. И таким образом, вот эти первые два шага для меня были очень важны. Первый шаг, я когда лежал в пасхальное утро и понимал, что жизнь кончена, что я полностью не управляю своей жизнью, и, кроме смерти впереди я ничего не видел. И было понимание, что следующая рюмка для меня – это рюмка царинского калия. И второе, что я увидел людей, которые справились с этим, которые такие же, как я, но если я буду делать то же, что они, я тоже смогу. Потом много было испытаний. Ну, конечно, через 2 месяца, когда я остался трезвым, для меня было счастье. Потому что до этого у меня никогда не получалось. Потом 4 месяца. Потом сорвался мой товарищ, который меня приводил. Он до сих пор временами пьет, временами держится. Иногда он приходит, некоторые из вас его знают. Вот. Но для меня это не было таким шоком, вот, потому что я уже знал многих. Я понимал, кто что делает. Кто что-то делает с собой, тот трезвый. Кто не делает, тот да. Тут проблема. Причем первое время мне не хватало 2 собраний в неделю. Я ходил и по квартирам. То есть мы делали маленькие квартирные собрания. С Валерой, Геной, в магазине с Сережей. Вот. Мы собирались, вот, один раз вообще у Гены собрались, тут еще пришли эти поэты, где-то надо собраться, там вот один был поэт, вот, и вместе с поэтами провели собрание, вот, то есть постоянно искали и вот это общение, и делились опытом, кто как внедряется. Один из моих вот товарищей, который был раньше, где-то через некоторое время, через год, сорвался. Для меня это было шоком. Еще для меня было шоком, вот, когда сорвалась одна наша дама из Ангарска, которая у нее 3 года трезвости, прекрасно выглядела. И вдруг сорвалась, мы приехали ее с котиком спасать, я посмотрел, я ужаснулся. Вот. Я понял для себя, что в принципе, если все пускать на самотек и ничего не делать, то я все время нахожусь на этом крючке. Вот. Но когда люди даже с 3 годами, там, 2 годами срываются, и потом как им тяжело остановиться. Вот. Это тот наш товарищ, здесь, не здесь, кинооператор, вот вчера он был на собрании из Москвы, он не смог в Иркутске у нас на нашем собрании остановиться. Уехал в Москву, устроился там для того, чтобы пройти малую группу, пройти шаги. У него наставником была известная Нейля, мама Нейля Капкина. И он уже вот сколько, 20 с лишним лет, он в Москве живет и работает, трезвый, ходит на собрания и так далее. То есть тогда наша группа, конечно, была такая. Как сказать, полуклуб, полугруппа. То есть, с одной стороны, мы делились кто как мог, но опыта было мало. И, собственно говоря, книга, да, мы ее читали, обсуждали, но опыта вот именно, чтобы кто-то взял и рассказал, как он делал 4-й шаг, 5-й, 6-й, этого не было. И у меня вот так вот примерно шло до 3-го года. То есть я держал на 3 шагах. Первый шаг у меня хороший, изначально. Второй шаг – надежда, я убью людей. Третий шаг – я доверился, поверил, что я смогу. с помощью людей, там, высшей силы. Вот. И это, но в то же время все остальное я развил. И для меня стало в конечном итоге желание вернуть все то материальное, что я имел тогда, когда пил. Я уже говорил, что у меня был период, когда я был на состоянии. И постепенно вдруг, во-первых, ну восьмой, девятый шаг. Девятый шаг, у меня эти огромные долги. Я удивительно за год с небольшим их все раздал. Потому что так получилось, что ну, буквально с Божьей помощью первый год мне приходили деньги. Я зарабатывал за день больше, чем раньше за месяц. Как только долги раздал, я подумал, что вот сейчас верну все, что было. И вот тут наступил момент провала. Видимо, высшая сила решила, что мне нужен определенные испытания, определенный урок. То есть это были сложные времена, но тем не менее я постепенно искал моменты все время. И работал то с одним нашим анонимом. Вот. Два наших анонима, с которыми я работал, заперли, украли у меня там много чего. Вот. Разбежались. Я понял, что это чревато. Третий задолжал мне, тоже я ему дал товар, и исчез собрание. Я понял, что это очень болезненно, что я уже разыскивал их, чтобы они обратно вернулись, им неудобно вернуться. А для многих из них это смерть. Вот Юру, например, нашего физика, потом Снарский нашел в тайге. Уехал в тайгу, пытался в тайге убежать от людей и хотеть там пить. Вот, он его тоже там устраивал следить за своим хозяйством, да, давал ему козу. Вот. То есть вот это вот моменты, это были все уроки. Что очень трудно было работать с анонимными. Но если не на анонимными, то и в конечном итоге вдруг так я подумал, высшая сила мне помогла, я стал директором КСФА. Меня туда направили, я очень удивился, почему предыдущий директор спокойно отошел в сторону и отдал мне эту фабрику. Но правда, на этой фабрике не было ни одной живой курицы, только за должность по зарплате люди и здание. Но я-то думал, ну я-то умный, я-то все смогу, я же теперь не пью. Вот. Я, ну как все делают, я возьму кредит в банке, закуплю птиц, и у меня все это пойдет, и все будет здорово. И вот я договорился с двумя банками, для того, чтобы я сначала был исполняющим обязанности директора, для того, чтобы стать директором, за меня должны были бывшие сотрудники это самое, проголосовать на собрании. Для того, чтобы они за меня проголосовали, они от меня ждали, чтобы я хотя бы им там часть их задолженности по зарплате. Я влез в долги, стал директором, и в это время наступил 98-й год дефолт. Все рухнуло. Банки мои рухнули, я остался в долгах. Вот. Ну, на тот момент я был должен два вагона муки. Это опять была большая проблема. Я из одних долгов вылазил в другие. Вот. Как я тут крутился, это трудно даже вспомнить. И вот тут мне пришлось... я подумал, что я неудачник. Я лузер, у меня ничего не получается, ни в бизнесе, нигде. По идее, из этой ситуации, не зная, как выйти, вот пришла мысль опять о самоубийстве. Что зачем жить? И пришла мысль, что если жить незачем, то почему бы тогда не выпить? Слава Богу, рядом со мной во время, когда эта мысль пришла, ничего не было. Потому что если бы рядом что-то было, неизвестно, чем бы это закончилось. Но в тот момент не было, потом было собрание, потом я подумал и стал писать. Первый раз, мой первый опыт Тогда еще я не знал, как писать, что писать. Ну, открыл книгу, писал, как понимал, вопросы, писал, что я делаю, и понял, что вообще на все эти 3 года мое эмоциональное состояние, состояние было пьяного человека. Как потом, все вспоминаю, говорил один из моих наставников Виктор Осетинский, я был 4 года, я был вначале пьяный сволочью, 4 года потом был трезвый сволочью, и потом, наконец, стал переставать становиться сволочью благодаря этой программе. И вот тогда для меня в первые 4 года пришли первые моменты понимания. Я чувствовал, что нужно 5-й шаг с этим поделиться. Но я не мог найти ни одного человека, который имел опыт, и кому верить. Что-то я верил одному анонимному алкоголику, что-то другому. Вот. Но
Поздоровались, это поездка.
В конечном итоге, вот таким образом я как-то делал. И когда было 4,5 года, я впервые поехал в Москву в командировку.
Выключите, пожалуйста, аудио, видео. Очень большие помехи.
Да. Нас много слушает.
Да.
Ага. Еще кто-то не выключил. И вот в результате я прилетел в Москву, и у меня был страх. До этого многие наши ездили в Москву и срывались. Я прилетаю в Москву, 5 часов в самолете, выхожу, жаркий день, в голове, голова была как у пьяного, не выспавшийся. Вот тут же подходит, это был 99-й год, когда были эти взрывы на домов. Вот я подхожу там, двор сплошные эти самые мошенники. Один, потом другой, с одним подходит, другим, от одного отбился к другому. В конечном итоге сел какое-то такси, в общем, потерял, он у меня был, вышел на пол дороги, потому что понял, что у меня просто на нем денег не хватит. В общем, 2 или 3 тысячи потерял, приехал на автобусе, устроился, на душе омерзительно. Вот, что делать? Мне Люся из Ангарска дала телефон одного москвича, который, у которого семья была в Ангарске, и он временами приезжал и бывал на группе «Любовь». И вот я ему позвонил. Тоже Сергей, говорит, так и так, приехал из Иркутска, говорит, все, говорит, понял. В общем, говорит, находишь, говорит, на Тверской памятник Юрию Долгорукову, рядом там церковь, там встречаемся, идем на собрание. Вот я нашел этот памятник, нашел церковь, захожу в церковь, там бомжей кормят. Думаю, на наших не похоже, это уже больно страшно. Вышел, смотрю, стоит толпа хорошо одетых, кто-то там даже по-английски говорит, тоже они смотрят, наши, не наши. Отходит один человек, подходит ко мне, говорит, ты, говорит, Сергей, говорит, да. А ты говорит, тоже Сергей, говорит, да. Ну, пошли, говорит, это наши. Мы, говорит, сейчас сегодня будет у нас спикерская, американка, говорит, приехала, будет, говорит, спикерить. Вот мы пошли в эту церковь, в трапезную, вот, и вот эти, и вот тогда я общался, и тогда я первый раз узнал о малых группах, а в том, как проходят шаги, познакомился с Нелли, познакомился с Авитя, меня познакомил наш москвич со своим наставником Мишей. Вот, он сказал, ты, говорит, можешь там в Иркутске все бросить, пожить здесь, мы, говорит, тебя устроим куда-нибудь, сделать за год все шаги и потом ехать, говорит, чтобы там в Иркутск. Я так не могу. Приехал в Иркутск на собрание, говорит, ребята, у нас, оказывается, все не так. На самом деле надо шаги-то делать. Просто брать книгу и делать шаги. Вот. А, говорит, это москвичи, Москва. Они вечно что-то придумывают. Нам и так хорошо. Мы сибиряки, нам, мы такие духовные, мы так друг другу, нам так хорошо. Говорю, ну, смотрите, нас всего несколько человек. Сколько лет? И несколько человек. У нас 8 лет, почти никого новеньких не было. Сейчас посмотрите по старичкам. Вот после меня Валера, и все. И сразу несколько лет перерыва. Никто, никого не было. Вот. Потому что мы, групповой, знаешь, считала, что это кому надо, тот нас сам как-нибудь найдет, до нас доберется, а мы посмотрим. Вот. И в конечном итоге через 2 года я опять полетел в Москву. Уже прожил там длительное время. Приехал там Витя из Москвы, вот, который срывался, уехал в Москву. Пришел, говорит, ребята, у вас группа бухает. Ну как бухает? Трезвые. Ну да, вы не пьете химически, но в голове у вас, говорит, пьяное состояние. После группы мы играем в карты, в шахматы. Вот. Если собрание у нас проходило час, то после этого мы сидели 3-4 часа, просто общались. Ну, очень хорошая такая клубная обстановка была. И вот тогда пришло понимание, что нужно двигаться и как-то меняться. И когда пришла Барбара, предложила помещение, я побежал туда организовать вторую группу и предложил всем, кто желает делать шаги, как-то учиться, двигаться, идти туда. Ну, первое время никто туда не шел. Первые вот эти 3 года, как группа организовалась, да, организовалась так же трудно, как первые. Ну вот, Сережа учитель ко мне пришел, вот мы вдвоем, был еще Андрей, уже из храма там пришел, и вот мы втроем эту группу как-то вытягивали. Люди приходили, уходили, исчезали, и потом вот пришла новая волна, много женщин, и группа наконец-то возникла, мы учились как могли, вот, часть из первой группы из Ангары ушла делать группу «Росток» Гена с Юрой. И получилось так, что группа «Ангара» вообще на 2 года исчезла. То есть их выгнали с одного помещения. Потом я там через знакомых им нашел помещение. Их и оттуда выгнали. И на 2 года они исчезли. Пока основатель не обиделся на это дело, не нашел помещение, не возродил ее там. Вот. Потому что оказалось, что служение – это неотъемлемая часть. Если не беспокоиться и не о группе, если никого надеяться друг на друга и никто ничего не делает, то так все и развалится. Я просто прекрасно помню последнее собрание Ангары, когда к ним пришли из их помещения и сказали: «Ребята, мы с вас денег не просим, но мы, говорит, делаем ремонт, покрасьте нам, пожалуйста, окна». И у них не нашлось никому, чтобы покрасить окна. Ну, после этого их оттуда и вытащили. Вот. И вот этот момент, для меня это было очень важно. И когда появилось новое помещение, я решил, что я должен поговорить с учителем. Мы опять туда пошли делать новую группу, поскольку уже «Радуга», она уже более-менее стояла в ногах. Я считал, чем больше групп, тем больше мы можем взаимодействовать друг с другом, больше доносить до новичков и вот это делать. Еще одно вот наше важное служение было там 2001 года, это наши форумы. Гена пришел, говорит, а не съездить ли нам на Байкал поговорить на наши темы, чтобы никто не мешал провести собрание. А у меня был товарищ, с которым я раньше работал, профессор, вот, который там сам делал своего дома гостиницу. Я с ним поговорил, что-то мы там первый год вообще договорились, это рублей по 50 с носа. Вот. Мы помогали ему в начале святого, в июне, приводить в порядок его гостиницу, его первый дом, сейчас у него 3 там дома. Вот. И вот мы туда приехали, и было всего 2 группы. Группа «Любовь» и группа «Ангара» тогда еще в 2002. А в 2002 уже группа «Любовь», группа «Радуга», группа «Ангар». И вот, ну, в 2002 уже появилась группа «Росток». И вот организация вот этих форм, она заставляла нас что-то делать, взаимодействовать между собой. Мы уже собирались, была какая-то про интергруппа из активов, из этих служителей этих групп. И в 2003 году, в 2002 году, ко мне подошла Барбара и сказала: хочешь ездить в Польшу? Хотеть не вредно, но у меня денег нет, загранпаспорта нет, что я там, как я там? Деньги, ладно, за тебя заплатят на семинар. А главное, говорит, загранпаспорт сделать. Ну, я как всегда дотяну до последнего, но высшая сила, видимо, решила, что так надо. И буквально мне его делали за 3 дня. Все так сложилось, получил загранпаспорт, сделали мне визу, потому что именно в этот момент в Иркутске открылось генеральное консульство в Польше. Вот, сделали мне визу. Причем в первую я туда летел, билеты туда нужно было взять на свои деньги. Мне анонимно я не занял, а там мне должны были эти деньги вернуть. Вот. Полетели мы тогда до Москвы, от Москвы до Варшавы на поезде. Со мной вместе вот в группе ехала одна девушка, которая пыталась сюда, что типа Аванону сделать. Где-то ее Барбара нашла там. Вот. А и одна известная русская журналистка, хотя в Москве живет, Рима Дорожкина. Вот. Вот мы втроем приехали, и начался этот семинар. Ну, я пришел на семинаре, половина анонимных. Из Словакии, из Киргизии, из Прибалтики, со всех стран, в общем, из Польши. Вот. Но алкоголики. И половина где-то всяких этих. Половина всяких дополнительных. И вот мне понравился, да, Арвидас. Из Польши, из Литвы сказал, вот сейчас, говорит, у всех вот такие бутылочки, вот, сейчас, говорит, к концу семинара я определю, кто из вас алкоголика анонимный, а кто нет. И в конце, говорит, вот, говорит, видите, у кого все пусто, то выпил до дна. Я посмотрел точно. Те, которые там врачи, всякие социологи, журналисты, то они там глотнут, поставят. Передо мной стоит, я глотну, поставлю, и обязательно до конца. Вот. И в конце этого семинара вдруг нам говорят: ребята, мы вас всех свозим, у нас, говорит, через 3 дня будет собрание по обслуживанию анонимных алкоголиков в восточноевропейских странах. Мы вас свозим и покажем, что такое анонимные алкоголики в служении и действии. Вот мы поехали, встретились. У меня глаза на лоб, мне надо, здесь надо, мне поляки говорят, ну, от вас приедет 2 делегата, за которых ваша конференция заплатит. А у тебя есть деньги для того, чтобы заплатить за еду, за гостиницу? Да, пожалуйста, пансионат. Я говорю, ну, нет у меня. Ладно, уверяюсь, что поеду домой, Антош, который надо у нас, курировал консультант, он был алкоголик, подходит потом, говорит, ты знаешь, говорит, последний день, высшая сила решила в виде Содружества польских алкоголиков, что тебе нужно это посмотреть. В общем, за тебя они все заплатили, будешь жить со мной в одной комнате. Я побежал там, с этим киргизским корейцем и этим латышским латгальцем. Я сдали эти билеты, взял новые билеты, и для меня, вот это для меня вообще было. Я первый раз увидел такое количество алкоголиков, которые разговаривали о том, как донести идеи, делились опытом, ошибками, традициями. И меня познакомился с Костей Кузнецовым, который потом был директором нашего офиса, с Ирой Усиковой, которая до сих пор там в Москве ведет спонсорит и ведет там группы. Вот. Они были нашими делегатами. В общем, это было потрясающе. Прилетел оттуда на крыльях. Прилетел, пришел на группу, говорит, вот. На меня посмотрели, ну вот, совсем долбанул. Вот. Откуда-то упал. Вот. Очень трудно было донести. А на следующий год еще двое наших полетели в Польшу на семинар. Гена и Лёва. И так получилось, что на обратном пути они оказались на конференции. А я тоже оказался на конференции в 2003 году. Тоже я за свои деньги уехал, но мне нужно было, мне там дали значок серебряный, ну, с грамотой. Я уехал, получил это и остался на конференции. И вот первый раз у нас три делегата появились на конференции в Москве. Это тоже было для нас новым опытом. Конечно, это был другой опыт, чем международный, потому что наша конференция с самого начала была скандальная. Вот, и я даже удивился. Но, тем не менее, я все равно очень много познакомились там с барнаульцами, со Светой и Сережей. Познакомились с Михалычем, что-то многими уже моими друзьями, нынешними, со многими москвичами. И потом Свет ко мне подходит и говорит, ты знаешь, Михалыч выходит из Российского Совета, и там ни одного сибиряка не остается. Я говорю, ну так давай тебя выдвинем, ты-то опытная, ты уже третий раз на конференции, я-то первый раз. Да нет, я, говорит, чуть типа, не созрел, он, я, говорит, не буду. Ну, а Серега тоже, говорит, не будет. Давай на тебя, говорит, буду. Я вообще первый раз, я что-то толком не знаю. Не, говорит, справишься. Я к нашим пошел, говорит, они говорят, да справишься, мы за тебя, говорит, это самое, выскажемся. Ну, в общем, выбрали меня в Российский Совет. Вот, я даже не знал, что такое. Прихожу потом, читаю, что по уставу я должен быть членом правления. Приношу паспорт. А давайте меня запишите в первую проблему. А тебе это надо? Ты же в Иркутске. Вдруг твоя подпись потребуется. Что мы как тебе в Иркутске деньги? Я из Иркутска. Ты, говорит, нам доверяй. Мы, говорит, это самое. Решать-то все равно все вместе будем. А подпишем, там трех человек наших назначим, проведем, они подпишут от всего нашего имени. Ну, тогда я еще доверял. Да, было кому доверять. Пока я был членом Российского Совета, эсэсов не было. Но вот этот момент он потом сказался. Когда три члена Российского Совета были юридическими членами управления, а шесть не были. И когда голосование было 3-6, 2/3 на 1/3, те трое оказались как раз вот этими. И вот этот самый наш фонд ушел. Вот. Хотя вот уже в то время это было заметно. Ну, потом, естественно, это был 2003 год, к нам приехали наши соседи, красноярцы. Вот. Ну, в принципе, можно говорить очень долго. Я просто постараюсь что-то вкратце завершить, потому что мое выздоровление на учительной мере шло через служение. Мне Костя Кузнецов как раз тоже говорит. Понимаешь, говорит, я, говорит, может, по шагам не дорабатываю, но вот служение, оно мне помогает, потому что оно как-то вот меня вытягивает. И я тоже долгое время не знал, что я там, как я с этими шагами, ну, делаю, как вот там, всяк. Вот. Был у меня случай просто, когда меня попросили по служению сделать семинар для города Сочи, я по скайпу начал этот семинар проводил. Встретился с этими ребятами, и Слава мне говорит, у нас, говорит, группа молодая, мы, говорит, тебя послушаем по служению, но вначале нам нужно опыт по шагам. У тебя, говорит, трезвости много, поделись. Вот тут для меня был, конечно, шок и урок. Но первый шаг, опыт у меня был хороший, я все 5 часов хорошо первый, второй шаг я рассказал. А потом нужно было через неделю, в следующую субботу. Ну, я связался с Верой Герасимовой, связался с Андреем Мирохиным, который проходил шаги по малой группе, и вот уже в следующий раз мы втроем. И вот тут вот, когда мы проводили этот семинар, я начал понимать, что как я делаю эти шаги, как высшая сила для меня делает эти шаги, хотя я вроде бы их вначале и не делал. К концу семинара я уже более-менее четко представлял, как я делал эти шаги, и в тот момент ко мне подошел первый подспонсор и сказал, мне, говорит, нравится твоя трезвость, я хочу, чтобы у меня была такая, давай, вот, я много читал, много знаю, вот, мне надо, вот, давай я буду, возьмемся делать шаги, ну давай. Вот. А он еще меня огорошил, я, говорит, священник, мне, говорит, вот, еще вот, очень важно понять, ну, а что я тебе про высшую силу сказать-то могу. Нет, мне, говорит, надо, надо. Вот мы с ним прошли 12 шагов, вот, и он потом признался, что, говорит, вообще-то духовное пробуждение он не в семинаре, не где-то получил, а он получил именно в программе 12 шагов анонимных алкоголиков. Когда настоящий контакт высшей силы. И для меня это было очень хорошо, полезно. И главное, что следующие, все следующие подспонсорные, я с ними проходил шаги, как бы заново, снова брал уже книгу, и мы читали, подчеркивали, и таким образом. Когда у меня были сложные моменты, у меня было много сложных моментов, всегда находился нужный мне спонсор где-то. Вот, важный момент. Вот нужно было мне в 2007 году сделать пятый шаг. Я пришел на собрание открытой тайны и появился новенький. Но он не совсем новенький, он где-то был в доме Надежды на горе, еще где-то. Ну, человек знающий. Я смотрю ему в глаза, говорю, вот он сможет. И после собрания к нему подхожу, я мне нужен пятый шаг. Первый раз человека видел. Он растерялся, но у тебя, говорит, 30 больше, чем у меня. Мне нужен. Вот. И я пошел, мы сели к нему в машину, часа три, я ему все это рассказывал, говорил, сам все понял. Вот. Он немножко о себе рассказал. Вот. И тут я тоже узнал, что он священник оказался. То есть я как бы ему исповедовал это все. Вот. Первый раз человек видел, не зная совершенно человека, но я просто по глазам почувствовал, что это тот человек, который мне нужен. Вот. Потом нужный момент, это был момент, когда Осетинский приезжал. Мы с ним тоже всю ночь поговорили. Вот. Когда Грег приезжал, вот английский у меня не так хорошо, чтобы я с ним спокойно. Также был и Костя Кузнецов, который переводчик, мы с ним тоже много говорили. Трево. То есть много было моментов, когда вот эти вот уже друзья с большими тройками трещины приходили и помогали мне, особенно и в служении, и в шагах. И я чрезвычайно благодарен им всем. Я прошел все ступени служения в России. И теперь я спокойно могу просто рассказывать, делиться. Когда ко мне обращаются, я рад, что в Иркутске ко мне прислушиваются, хотя не все, вот, но тем не менее прислушиваются. Я рад ездить из Питера где-то в других городах. И когда, если мой опыт кому-то нужен, я всегда готов им поделиться. И вот сейчас прошло 25 лет трезвости, у меня хорошая, счастливая семья. У нас 37 лет совместной жизни с женой, хотя я говорил, что чуть не расстались. Но она тогда, когда-то она вытерпела, потом она вытерпела меня трезвого, не всегда адекватного. И человека, который раньше пропивал деньги, тут человек, который тратил деньги на служение, на поездку в Австралию, на поездку по разным городам, вот, из того же семейного этого. Но это нужно было пройти для того, чтобы дойти до того момента, как сейчас. Очень много у меня было проблем. Вот, 2000, со служением даже вот, были настоящие эмоциональные срывы. Последнее вот такое большое дело, которое я сделал, после которого я считал, что я готов умереть, это было в 2013 году собрание по обслуживанию Азии, Океании, Иркутске. Я как бы всех принимал, организовывал там приглашения, визы, гостиницы. К сожалению, Иркутск, не Москва, не так много было людей, кто этими большими занимался, тот знает. Вот. Это очень тяжело было. Это было на грани нервного срыва. В этот момент, перед этим я тут как раз кинулся в бизнес, набрал долгов, хотел здорово все поднять и бросил все это. Вот. И в конечном итоге, когда все это прошло, с одной стороны, чувство удовлетворения, что это случилось, что это прошло, что с другой стороны, я понимаю, что я полный банкрот, финансово банкрот, морально. Я удивлялся, молился, в чем дело, почему же, как Иов, вот я все время вспоминал притчу о Иове, что вот у меня все пропало, вроде все делал правильно, любил Бога и так далее, а все прошло. Но этот вот, это для меня было очень важно и нужно. Эти года я очень многое переосмыслил постепенно, и все стало последние два года года счастья, душевного покоя, когда начало все получаться, когда решаются и мои финансовые проблемы. Я теперь не думаю о тех проблемах в большом бизнесе, но не хватает. И даже сейчас вот эта пандемия, я понимаю, что если бы не вот это нам даже наш вот этот вот самый наш этот проект общественный по клубу, я бы сейчас, ну, бледный вид бы имел. А сейчас, по крайней мере, я могу пережить это время. Вот. Меня приглашают на работу, не, я пенсионер, но меня пригласили в университет, я работаю, мои знания востребованы. Я просто рад и счастлив тому, что вот так вот все складывается. И это все благодаря вам, высшей силе, программе анонимных сотрудников. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо, очень долго, но если меня сильно не останавливать, у меня был случай, я два собрания подряд перевел в Беларуси. Я могу долго. Спасибо большое.
Спасибо.
Пожалуйста, какие вопросы?
Поздравления. Сережа, я хочу тебя поздравить от себя лично и от группы «Росток». Вот. Я тебе очень благодарна. Девятый шаг я тебе уже сделала.
Спасибо.
Да, у нас сейчас вопросы зададут те, кто внутри находится у нас, в нашем помещении. Потом просьба всех, кто находится в онлайн-режиме,
включить свой микрофон, задать.
Да, кто? Сейчас в помещении люди.
Елена, алкоголичка. Ну, Сергей, я тебя прям давно-давно знаю. Были периоды охлаждения, были периоды принятия. И даже за последние там три месяца были периоды от охлаждения, принятия в силу моей усталости последнего, так сказать, проекта. И большая благодарность, что ты терпишь мой зипидон. Ни разу не нахамил за 17 лет мне, хотя ни разу. Огромное тебе спасибо. Я редко таких мужчин вижу. Может быть, поэтому твой брак 37 лет длится, что ты можешь промолчать, отодвинуться, перетерпеть вот эти вот эмоциональные всплески женского населения, так сказать. Вот когда ты спикерил, я вспоминала, вот когда я пришла на Радугу и поехала в этом же году в Большие Коты, и я там два раза ощутила вот этот вот душевный покой, которого у меня не было. Вот прям как я начала пить в 28 лет регулярно. Первое, когда мы вот сидели на пригорке, даже, можно сказать, на возвышенности, но на горе, и там Байкал, вот тогда я ощутила душевный покой. Второе, когда вот этот тушняк был у Стома, вечер, лампы горят, кто чай пьет, кто там стриптиз этот танцует из Железногорска, Боря, ну такой, как сказать-то, не настоящий. Кто влез под дрова, я вдруг ощутила, что вот хроническое чувство страха у меня ушло. У меня даже организм ослабился. Вот это я запомнила. Я почувствовала себя в безопасности. И третий момент был, приняв вот в Монголию, когда вот ты организовала автобус, мы поехали. Там еще один комплекс огромный, там азиатский у меня пропал, и это очень дорого стоит. Поэтому я буду всегда тебе благодарна. Я хочу тебе вручить шоколад, тебе нельзя, но тебе можно конфетки коровка. Спасибо тебе большое, что ты в моей жизни остаешься. Спасибо. 25 крутая цифра. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, кто еще? Может, вопросы? Я... Может быть, вопросы больше удаленные зададут, потому что те, кто рядом, они всегда не задают по жизни, если им надо. Пожалуйста.
Те, кто в онлайн, можете задавать вопросы. Да, может, поближе
поговорить. Алло, да, Сереж.
Да, да.
Привет.
Сергей, значит, я вопрос к тебе. Это сейчас Елену, по-моему, услышала, она говорит, да, вот от тебя ни слова грубого не услышишь, и ты деликатный очень человек и с улыбкой общаешься. Да? Значит, я часто такой нетерпимый человек, я ненавижу еще и нытиков. Кто-нибудь начнет сопли развозить. И вот недавно... Знаешь, еще поуговариваете меня, тра-та-та, на-на-на, блин. Вот недавно был в субботу, позапрошлую субботу был скайп, и кто-то там тоже вот точно так же именно себя увел. И я очень удивился и такой думаю, ну когда же я так научусь? А ты стоишь, знаешь, так спокойно, отвечаешь человеку. Это мне шмотануть такого охота, понимаешь, этих нытиков, блин. Вот, а ты так вежливо, качественно вот так, причем без гордынки. У меня гордыня, там все вскипает. И я понимаю, что это какие-то, видимо, качества я в себе не люблю. А откуда у тебя вот это вот, задевает ли тебя вот такие люди? Да, как ты себя чувствуешь, когда общаешься с нытиками? И откуда у тебя вот это вот, важно очень, как ты себя чувствуешь, и откуда у тебя такое качество? Вот, поделись.
Мой самый большой, мое... смертельная моя, как это, смертельный грех, это как раз гордыня. Я уже говорил, что я и университет закончил, стремился с красным диплом, добился этого. В науке стремился сделать жуткие открытия, когда получилось, что это не получается, ушел другое место, всегда стремился быть первым, и когда это не удавалось, у меня были вот эти все периоды разочарования и всего. В служение в служение в анонимных алкоголиков, по большому счету, у меня тоже начиналась гордыня. И мы как-то со Светой из Барнаула разговаривали, она говорит, я, говорит, не верю, но когда служаки говорят, что мы, говорит, никогда у нас гордыни не было от того, что мы служим. Все-таки это, во всяком случае, на первом этапе, это неотъемлемое чувство, что я служу, остальные не служат, обиды и так далее, это вот были у меня очень сильно. Вот. И это все проходило со временем, с принятием ситуации, принятием обстановки. И прежде всего, это вот именно...
Зубы, пожалуйста, подожди. Спасибо. Подожди, нам уже держали желание загадать. Ну, они просто все уже обрели там. Я пока стою. Все, тогда да? Все, дальше.
Вот. Поэтому для меня вот этот момент гордыни, он всегда... Если вот сейчас его снаружи не видно, ну, слава Богу. Хотя я не могу сказать, что я свободен от гордыни до сих пор. Потому что она все равно есть. И она, видимо, и будет. И именно Вот подпорно-ценные особенно сильно помогают. Когда слушаешь их, видишь себя, начинаешь сам понимать, что и как нужно. Поэтому более-менее, да, вот Лена говорила насчет принятия. Да, и в семейной жизни, когда я курил, иногда требовалось отойти в сторонку покурить, пока у жены эмоции закончатся. Вот. Сейчас это реже бывает, но тоже приходится отходить, хотя я не курю, принимать ситуацию, принимать то, что мы разные люди. И вот для меня, вот, что анонимные очень сильно научили, что они, люди разные, и правда может быть разная. Человек может быть прав со своей точки зрения. И если я думаю не так, это не значит, что и тот не прав. Вот. Поэтому вот это у меня Гена очень сильно научил. Мы с ним очень много дискутировали. И в конечном итоге сейчас мне его очень сильно не хватает, поскольку ну, как-то все получается односторонне. Это вот так вот, как он дискутировать, противостоять с любовью, это достаточно редкие люди могут. Вот. Поэтому для меня гордыня – это я постоянно помню о том, что это основа моей, моего алкоголизма, это основа моей, моих всех неприятностей. И когда чем меньше у меня гордыни, тем больше у меня душевного покоя и радости в жизни. Для меня счастье – это душевный покой. Когда я его ощущаю, да, вот Лена говорила про Байкал, как-то после Польши, из Польши приезжала одна Света, сейчас в Новосибирске, психолог, она преподавала у нас там на этом семинаре, и вот она приезжала в Новосибирск, и приезжала из Новосибирска к нам на Байкал, большие коты, я ее приводил, ее, ее сестру и подругу француженку. И вот я их отвел, поставил им палатку у скрипера, оставил их там и пошел 5 километров большие коты. И вот как-то остановился на скале, сел, смотрел на Байкал. И вот такая у меня, понимаешь, была связь с природой, с Высшим, с Богом. То есть мне показалось, что прошло минута-две, а когда я пришел в себя, уже был вечер. Я не знаю, сколько там, 1, 2, 3 часа я сидел, они для меня были, это для меня было очень ценно, вот это вот ощущение этого вот душевного, душевного вот этого, покоя и счастья. Я просто стараюсь, чтобы это было постоянно, чаще. А всякие конфликты, они к этому не приводят. Вроде так. Пожалуйста, еще вопросы.
Сергей, Елена Алкоголь, скажи, пожалуйста, в чем разница вот в 11 и в 12 традиции? Потому что и там разговор идет про анонимность. Я что-то никак не могу понять.
Да-да, следующий том будет.
Ага. Я вижу разницу между 11 традиции. Я просто всегда вспоминаю последнюю речь доктора Боба, который говорил, что одинаково нарушает 11 традицию и тот, кто выступает от имени анонимных алкоголиков в прессе, радио и кино, не пряча свою себя, и тот, кто от людей, от алкоголиков прячет свое то, что он алкоголик, что он имеет выход, то есть препятствует 12-му шагу. И 11-я традиция – это анонимность на уровне прессы, радио, кино. И все. То есть на уровне прессы, радио, кино, выступая от анонимных алкоголиков, я не могу показывать свое лицо, говорить, кто я и так далее. Потому что со мной много чего может случиться. Я могу вызывать симпатии, антипатии у разных людей. Вот. Вот в этом плане мне всегда вспоминается Джордж Буш младший. Если бы он публично говорил, что он не имел алкоголя, как бы большую часть мира бы восстановил против себя. Вот. Потому что, ну, естественно. Вот. Поэтому это на уровне прессы, радио и кино. А 12 страниц – это более глубокая вещь. Это анонимность даже внутри анонимных. Это то, что у нас нет гуру, у нас нет учителей среди нас. Вот в этом плане у нас часто возникают вот эти те, кто ведет семинары, такие же алкоголики. А начинается вот, да, что мы делаем там шаги по скату, мы делаем потому. Если того же ската спросить, как по тебе тут делают шаги, он будет в шоке. То есть это не проблема того человека даже, это проблема нас, которые любим иметь кумиров. Вот. То есть нужно помнить, что любой человек, который делится своим опытом, он делится только своим опытом. Он может тебе не подойти. И поэтому у нас нет вот этих вот учителей. И анонимность, она в этом плане гораздо более важна даже внутри алкоголя. Вот. Хотя полностью ее совместить очень трудно. Потому что мы знаем друг друга по кличкам, зачастую по фамилиям. Я в свое время не беспокоился о кличке. Так меня по фамилии почему-то более-менее знают. Вот. Никуда уже от этого не денешься. Женя Молик мне сказал, что я, говорит, тоже не озаботился. И говорит, у нас теперь, говорит, фамилии как клички. Но это вот такие. А в основном, конечно, я многие знаю людей, у которых есть какие-то опознавания, но это не значит, что эти люди мои друзья, но не те люди, перед кем я как-то поклоняюсь или кому-то. Они находятся на том же самом уровне, что и я. Так же, как и мои подопечные. Многие из них до сих пор с ними общаются, друзья, и они ко мне обращаются еще раз там, с элементами пятого шага или что-то. Говорим, общаемся, но я также к ним могу обратиться. И кроме того, когда они ко мне обращаются, я очень много для себя нахожу. Пожалуйста, Том.
Привет, Сергей. Привет. Слышишь меня? Вот. Ну, прежде хочу поздравить тебя с юбилеем. Вот.
Спасибо.
Меня Диму зовут, как бы я анонимный я Том. Да, да.
Я помню тебя анонимного вот. Том по российскому.
Спасибо тебе за то, что ты осветил так хорошо всю вот эту историю. Мне напомнил нашу, когда ты приезжал в Москву, как ты останавливался, кого ты видел, с кем ты попал в Польшу, ездил. В общем, все это на самом деле так вот емко и коротко, но достаточно промелькнуло перед глазами. Ну вот ты уже частично ответил на вопрос, на мой, который я хотел задать. Вот я хотел сказать о категоричности мнения. Я вот вывел в результате работы по программе, вывел, что вот эта категоричность, присущая, ну, скажем, и мне в том числе когда-то, это дефект характера, потому что я всегда меняюсь. Вот, и жизнь меняется, люди меняются. И вот как бы я вот сейчас некоторых спикеров слушаю, которые рассказывают мне, как мы плохо выздоравливали тогда, о чем ты вот вспоминал. Вот. Хотя они тогда и не были, и не представляют вообще той ситуации. И на самом деле я считаю вообще, что я в шикарном сообществе выздоравливал. У нас были вот эти люди, которых ты перечислял. Неля приезжала, там, Кэти, другие люди тоже, которые рассказывали программу, как по ней работать. И, может быть, мы просто тогда все не усвоили и не услышали их. Вот, и продолжали там экспериментировать. Ведь, как говорится, это простая программа для сложных людей. Ну вот, Потом у меня пришло такое мнение, вот, что я как бы в соавторстве с теми людьми, которые написали эту книгу. Хотя, конечно, я моложе намного, это было до меня. Но вот когда я эту книгу читал, я как бы ее стал видеть между строк, как бы. И вот эти вот придирки к неправильно каким-то там переведенным словам, выражениям, абзацам, вот на это упор, это тоже я считаю как дефект, как категоричность вот этого, да, некая. Вот хотелось поэтому твое услышать мнение. Еще раз поздравляю, спасибо, Сергей.
Спасибо, Антон. Ну, вот это тоже интересный вопрос. Я, естественно, выздоравливал, читал по той книге, которую перевели новоамериканцы в Бруклине, вернее, русские американцы. И я, конечно, немного, так сказать, читая по-английски, вижу некоторые нюансы. Вот. Но, тем не менее, я помню ту историю, когда как раз Костю Кузнецова очень сильно ругали, когда он исправил в этой книге даже не смысловые вещи, а чисто стилистические, поправил огрехи стилистические, издал с этим на свой страх и риск, его разругали, заставили вернуться к старому неправильным предложениям, потому что как раз вот та же Марина при мне-то говорила, что как мы будем выздоравливать, если изменим хотя бы букву, хотя бы запятую в этой, так сказать, книге, которая нам досталась. Я к ней, конечно, к этой книге отношусь спокойнее, поскольку я вижу, но я выздоравливаю не по книге, я выздоравливаю с помощью высшей силы из нашего сотрудничества и этой книги тоже. Вот. То есть это все вместе. И как тоже тогда еще Андрей Пушистик говорил, если выздоравливает по написанному, то можно помереть от отпечатки. Вот. И поэтому для меня книга – это один из сосудов, одна из важнейших вещей, где дается программа. Но, естественно, люди выздоравливались с прежним текстом, будут выздоравливать с новым. Вот. В Испании третий раз уже переводят, доводят до идеала. Это обычная рутина, обычное служение, обычное дело. Конечно, хочется, чтобы лучше понимали. Я, к сожалению или к счастью, сам причастен немного вот к этим переводам. То есть, когда я приехал в 2005 году из Австралии, и прочитав много на английском языке вот этих вот отчетов собраний по обслуживанию Азии и Океании, вот пятая традиция меня просто задолбала. Я никак не мог понять, почему она звучит о том, что мы делимся нашими идеями. Когда в английском языке четко сказано, что мы несем весть, несем нашу программу, несем весть. Carry message. И когда я в голове принял это carry message, то есть несем весть, у меня многое изменилось в плане моего служения. Если до этого я, как и многие наши путяне, думал, что алкоголики, они должны до нас, может быть, сами как-то добраться, то тут я понял, что мы должны, прежде всего, получившие эту трезвость, мы должны стараться передать ее тем, кто они еще не знают. Вот этот вот импульс. И в 2006 году, когда я приехал отчитываться, приехал на Алтай, на их ассамблею, об этом ярко говорил, и у меня даже есть фотографии, тогда они на Алтае сделали большой этот самый баннер, где пятую традицию написали в некошерном, неправильном варианте, то есть не принятом варианте, а в моем, то есть нести послание. И до сих пор это и так используется. Вот. Ну, я все жду, когда новый перевод закончится, и более четкие эти переводы будут. Но в то же время я считаю, что и старый перевод достаточно будет. для того, чтобы выздоравливать. Это главное желание, главное пример и главная любовь нашей программы. То есть самое главное, что у нас было тогда, вот что сейчас немножко пропадает, это гораздо больше было любви, мне кажется. Мое впечатление, я, может быть, немного старческое какое-то, но мне кажется, что тогда мы больше стремились друг другу помогать. Ну, может, где-то и не так, может быть, так местно. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Спасибо.
Спасибо, пожалуйста. Еще кто?
Вопрос, Сергей, присуще ли тебе самобичевание, вот ошибки же бывают у тебя, как ты выходишь из этого, чтобы не заниматься самобичеванием, какие ты применяешь методы, как?
Ну, для этого, для меня первое дело принятие себя как алкоголика, как больного человека, я имею право ошибаться, как и все остальные, потому что... Всяко бывает. Вот у меня был случай, мы долго смеялись потом с нашим Володей Красивым. Мы договорились, что он меня куда-то там доведет после собрания. А я тут докрутился, докрутился, и кто-то другой мне предложил доехать ближе, быстрее, до самого дома. Я уехал, все, вдруг он мне звонит, а я говорю, тебя ищу. Вот. Я говорю, ну извини, говорю, так получилось. Он, ну... Как, говорит, как так можно, ты где-то давно трезвый, взял да и уехал. Говорю, ну, я же алкоголик, такой же алкоголик, имею право забыть, право на ошибки. И потом мы тоже долго на этот счет смеялись. Вот, потому что да, я такой же алкоголик, и я всегда буду алкоголиком, и ошибки у меня всегда будут. И я не доллар, чтобы всем нравиться, я принимаю людей, которым я не нравлюсь, ну что делать. У них может быть своя правда, свои подходы.
Ну, Давил, ну хотя бы, вот я раньше очень жестко к себе любви-то не было. Сейчас я тоже думаю, может быть, она появилась, но не в таком махровом цвете. Например, я вот сейчас стала говорить, вот, на косипоришь, ну трема. И все, больше я себя там не казню, ничего. Хотя бы слово попрека, есть свой адрес у тебя?
Нет, ну я анализирую, что я сделал не так. Естественно, десятый шаг. Вот. После чего я принимаю это, молюсь, чтобы больше этого не делать. И главное, да, главное же не повторять в будущем. Не вставать на одни и те же грабли, на которые мы очень любим. Я их очень люблю, до сих пор еще иногда вставаю.
Спасибо.
Саша Бакан.
Да, пожалуйста, Саша.
Привет. Привет, Сережа. Наконец-то мы увиделись с тобой.
Видно? Я на экране это видел.
Ну что, я тебя поздравляю с такой датой замечательной. Слышно меня, да?
Да, да, и видно.
Ага. Да вот видно-то не обязательно как раз. Ага. Ну ладно, пускай будет. Вот. Спасибо тебе громадное, Сережа, за участие в жизни и нашего сообщества тоже. Как выяснилось, ты давно бывал в Хакасии, бывал в Кызыле. Фотографии я ребятам показывал. Все замечательно. Я хочу вспомнить историю, это одну минуту займет. Мне позвонил кто-то, я не помню кто, и сказал, что надо встретить американца, Кэпа. Он поедет в Кызыл, потом к нам, и что-то там такие сложности были. Вот, и я его... Получилось так, что я его встретил. А я тогда, короче, такой был...
Вообще, я срывался. Декабрь месяц, я там на полусогнутых, а получилось, что я один там, значит. И квартиру его ищу, и паспорт ему там оформлять надо в УФМС, и экскурсии, и спикерские. Ну, ребята, конечно, все помогали. Очень много он мне дал, рассказал о видении его шагов. Я потом это сравнил с доктором Бобом, с его знаменитое выражение «не надо усложнять программу», ну или что-то вроде такого. И вот в одной из бесед Кэп мне сказал: «Слушай, говорит, хватит, это, конечно, все через Мишу, переводчика там». Он говорит: «Слушай, говорит, Саня, Алекс, тебе, говорит, пора делать девятый шаг». Как я обрадовался, блин, я еще четверку не сделал, я только из срыва вышел, мне надо опять начинать. А он мне говорит: «Тебе девятку надо делать, давай иди девятку делать». Вот, ну, не буду занимать много времени. Спасибо тебе еще раз громадное, спасибо за Кэпа. Спасибо вообще за твое служение в соцсетях, везде, где мы пересекаемся. Дай Бог тебе здоровья, твоей семье, всему вашему иркутскому сообществу. А вопрос такой: Кэп, откуда он взялся, как тебе его, вот, как тебе его вообще концепция шаговая? Ну так, коротко.
Ну, Кэп взялся очень просто. Он взялся через монголов. То есть в свое время он 10 лет провел в Индии, потом 3 года в Монголии. И там наши общие друзья связали меня с ним, и он сказал, что захотел приехать в Иркутск. Ну, пожалуйста. Для этого нужно было обеспечить там все это, приезд и так далее. Вот. И мы с ним, сразу не получилось, он сломал ногу, лечил ее, и в конечном итоге все равно он выполнил свою мечту и приехал в Иркутск. И для меня вот весь 11 месяцев, что он был вокруг Иркутска, мы же с ним еще потом вместе летали в Якутск, в Якутию, там проводили, говорили о шагах и так далее. То есть я прекрасно понимаю, и у него очень своеобразный путь по шагам. Он был... Вообще, на мой взгляд, не важно, как идти, лишь бы идти по шагам, чтобы их делать. Я уже говорил, что я когда делал этот семинар, пригласил Пушистика, там, Веру, думаю, они будут говорить, а я буду хотя бы отмалчиваться. Нифига подобного, мне тоже много было что сказать. На самом деле я делал... Собственно, программа на самом деле проста. Вот этих первых 3 шагов, так же, как у Кэпа, мне хватило на 8 лет первых своей трезвости. Дальше я уже начал рыть и добиваться не просто трезвости, а умиротворения, счастья, вот этого вот душевного покоя. И, но тем не менее, 8 лет же я не пил. Значит, я делаю эти шаги. Я не верю, вот говорят, что вот человек, говорит, не пьет и не делает шаги. Он делает, как-то по-своему делает, но все равно делает. Он, может быть, недостаточно делает для того, чтобы быть счастливым. Может быть, он какой-то дерганный, но он же не пьет. Изначально эта программа была для того, чтобы не пить. А уж там счастье и так далее – это бонус, это награда наша. Вот. Поэтому я очень много мне Кэп тоже дал, и понимание вообще в программы в жизни. Вот я при нем, вот он приехал, угостил его позами, а у меня панкреатит, не так давно я туда вышел из больницы, и я с ним вместе съел 2 позы жирных, и меня скрутило. В этот же день, к вечеру, вот, я попал опять в больницу. Пролежал в больнице, вышел, вот. Он подошел, как здоровье, как что. Потом вытащил большую книгу и говорит: «Вот, говорит, выжимка из второго шага. из этой самой, из четвертой главы, о том, как, в общем-то, это самое нужно воспринимать любую болезнь, любую неудачу, все через призму программы 12 шагов. И мы вместе проводили семинар по шагам в Якутске. При мне он много выступал в реабилитационных центрах. В общем, я рад тому, что он к нам приезжал. Он надеется приехать еще. Но сейчас, сами видите, пандемия. Он пишет на сайте, можешь посмотреть, как он там в Америке с этой пандемией, от нее бегает. Вот. Но, тем не менее, он подает заявку еще раз на визу в Россию, может быть, еще приедет. И, ну, для меня он так, такой вот, такого рода, он первый. А с ним вместе вот к нам еще приезжала ненадолго Тенди. С Тенди мы переписывались вообще 10 лет, я думал, никогда ее не увижу. Она приехала, приезжала вместе с сыном, который тут с нашими этими созависимыми и Соломоном выступил хорошо. В общем, мы одно содружество. И когда я съездил первый раз в Польшу, как я рассказывал, я понял, насколько мы близки. В Австралии я встречал папуаса с острова Бали, который, ну, совершенно на нас не похож, ни на кого. А когда он рассказывал про свою пьянку, ну, это родная душа. Поэтому вот это для меня очень много значит, вот это международные наши связи. К нам на Байкал приходят и индусы анонимные, и австралийцы. И это показывает, что мы едины. Это для меня очень важно. Спасибо.
Спасибо. Да, пожалуйста, Марта Петровна.
Привет, Света.
Привет, Сергей. Поздравляю тебя с юбилеем трезвости. Я хотела задать вот такой вопрос. Вот смотри, Сергей, когда ты организовывал группы, да, через сколько к вам люди приходили, оседали? Через сколько лет?
Вот мой опыт показывал. Два раза вот эти группы организовывал. Ну, во-первых, я вначале смотрел на опыт группы «Ангара». Я пришел, ей было уже 3 года 8 месяцев. И только-только вот эти 3 года она встала на ноги. Вот из тех старичков, вот это только наш Валера и этот самый сам Сергей у нас до сих пор оставшиеся. Вот. Потом пришли Юра с Геной, вот Сергей был, про которого я тоже упоминал. Я подошел, Валера был. Вот это был уже первый, так сказать, костяк этой группы. То есть он пришел как раз в 3 года. Когда я начал приглашать на группу, вот, Валера ко мне в качестве группы поддержки приходил, но новые они приходили, уходили, и устоялась группа только через 3 года. Через 3 года появилось 3-4, вот, Лена, Аня, там еще там пришли. Вот, пришли люди, которые уже более-менее устоялись. Дальше, когда я ушел, и с Сережей, учителем, мы делали открытую тайну. И тоже 3 года, пока она устоялась, потом мы там переезжали, у нас были проблемы с помещениями, группа сдувалась, потом были споры, группа раскалывалась, вот из нее откололась как раз в свое время группа «Альтернатива». Вот. И сейчас она тоже периодически то сдувается, то раздувается. Вот. То есть я сейчас не являюсь ее как бы председателем, но нахожусь в ней вроде как все время. И членов группы называют себя довольно много, но на собрание из членов группы приходит обычно 1-2 человека, остальные приходят там из разных других групп. Но тем не менее она работает, существует, и как-то это самое. Вот сейчас чат есть, в чате разговариваем, обсуждаем. Вот, и во всяком случае человек 8-10 себя считает членами этой группы. по крайней мере, хоть и появляется эпизодически. Вот. То есть я думаю, вот мне мой опыт показывал, что 3 года время раскачки. Может, у кого-то получалось лучше, быстрее, у кого-то дольше, но мой опыт показывал 3 года. Ну что, есть еще вопросы? Или тогда переходим.
Привет, Сергей, Игорь, алкоголик, Якутск.
Привет, Игорь. Ага.
Поздравляю с юбилеем. Спасибо за опыт, за служение. Хотел задать несколько вопросов, но так подробно отвечал, что, в общем-то, нет необходимости. У меня вот сейчас вот такая вот мысль, да, и вот католики вот обращаются. Вот есть идеи вот по поводу того, как в условиях вот этой самоизоляции доносить идеи не до алкоголиков, а, скажем так, до руководителей там муниципальных, там, ну, как руководитель муниципальных образований, там, организаций. В основном муниципальных образований, потому что у нас же много этих районов, деревень, администраций. Вот как-то так.
Ну, сейчас, конечно, тяжелое время. Вот. Но много наслаивается. Я в Иркутске сейчас, вот, и ребята наши из нашего округа, пока пауза, потому что у нас еще и мэра-то нет. Будут пока выборы мэра, пока что. Есть общественная палата, там у нас хорошая связь. Мы планировали сделать круглый стол, но пока карантин, его ничего не сделали. Поэтому у нас пауза. А вот в других местах, вот как раз, как ты говоришь, в маленьких городах, и этих, у нас наоборот делать нечего, и люди... Вот в Ангарске у нас наш представитель Алексей, так он там уже ряд, обменялся рядом писем, я получил ряд писем от разных этих самых, от вице-мэра, о том, что как только кончится карантин, они пройдут круглый стол, потом, ну, очень много-много моментов, которые впоследствии будут реализовываться. А сейчас есть возможность, есть время их задать. Из Тулуна, вот мне Саша сегодня утром звонил, он как раз ходил там в свой гуси в индивидуальном порядке, они там тоже... То есть работать с муниципалитетами, муниципалитеты, они все работают, они все находятся... Вот. Когда человек один приходит, это не массовое мероприятие. То есть один может даже прийти на прием. Муниципалитет. Другое дело, что иногда они говорят, что ребята, нам бы ваши проблемы, у нас тут коронавирус. И когда им начинаешь объяснять, что у нас вот в Иркутской области умерло 3 человека от коронавируса, а если посчитать, сколько за это время умерло от алкоголя, то глаза на лоб полезли. Вот. Но, тем не менее, сейчас не та ситуация, и мы не можем кого-то учить, кому-то диктовать. Поэтому работаем на перспективу, на будущее. И вот эта работа, отдельные встречи, отдельные письма, они сейчас вполне нормально, можно так же делать, как и в любой другой момент. Другое дело, что проблема вообще в этих встречах. Я очень сильно опасаюсь, что скайп-собрания как бы нанесут удар по нашему дружеству вообще. Люди начинают привыкать встречаться онлайн. Но привыкает кто? Те, кто как бы, которым достаточно этих собраний, которые не хотят или не могут не ходить на нормальное собрание, куда могут прийти новички. То есть мы можем создать такую ситуацию, что новичкам некуда будет приходить. Поэтому мы в Иркутске стараемся, по крайней мере, хотя бы раз в день, чтобы где-то собрание проходило, чтобы новички могли прийти. Вот. Пользуясь определенными нюансами наших указов, законов, что у нас не культурно-массовое мероприятие и так далее. Пока вроде к нам претензий сверху не было. Но всяко может быть, где-то и более жестко. И когда вот я посмотрел на той же на группе «Атланта» 2015, где призывают, где опубликовали фотографию с Биллом и Бобом в этих масках, я подумал, что если бы Билл первые полгода ходил ко всем бомжам, всех тащил к себе домой, бомжей, больных, всякими разными заболеваниями, и не боялся этого. Я думаю, в данной ситуации он вряд ли бы отошел от этого, потому что ну, высшая сила больше знает, тем более доктор Боб. Вот. Но ситуация такая, и каждая группа решает по своим возможностям. Вот. Я надеюсь, что как только это будет ослабевать, эти собрания восстановятся, и найдется достаточно людей, которые будут их поддерживать. Хотя боюсь, что часть народа так и зависит денег онлайн. Спасибо.
Спасибо.
Ну что, есть еще какой-то непреодолимый вопрос? Или будем переходить к молитве?
Непреодолимый.
Ну давайте уж делаем